здесь утром. Мы сегодня читали отрывок из книги Бытия, 4 главы, где, с одной стороны, впервые говорится о каких-то уже чисто цивилизационных моментах жизни человечества, то есть возникают ремесла, уже возникает скотоводство как дело человеческой жизни, профессиональное. И говорится это о детях Каина, правнуках, праправнуках Каина, уже в седьмом колене. И которых это дети Ламеха, потомка Каина. И вот они как раз и научились ковать железо, и играть на музыкальных инструментах, смирели. И вот дальше место совершенно непонятное, темное для понимания. Толкований очень много, когда Ламех обращается к своим домженам, Адицилле, и говорит такие странные слова. «Я убил мужа в рану мне, в язву мне, и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится семеро, то за Ламеха отмстится седьмережды семеро». И вот после этого повествование сразу переходит к потомству Адама, и говорится о том, что у них родился сын Сиф, и уже потомок Сифа Енох, при котором стали обращаться к Богу и молиться Ему, стали Его славословить. И вот действительно достаточно много предположений, кто такой муж, кто такой отрок, даже вплоть до того, что есть вот у святых отцов, но это все частное мнение о том, что вот и муж и отрок были якобы убиты, перед лицом Господним, что вот наш род отвергнут, и вот смотри, мы принесли в жертву как раз, убив и родоначальника нашего проклятия Каина, и его порождение, и вот теперь, чтобы на нас вернулось Твое благословение, Господи, прими вот эту жертву. Но, в общем-то, текст Священного Писания не дает нам никаких оснований так думать. И вряд ли это тоже как предположение высказывают святые отцы о том, что так как все-таки вероятнее всего были жены Ламеховы, все-таки из рода Сифа, Сифиты, и они склонили его вот к покаянию, и вот он, уже раскаявшись, говорит, вот я убил, и мне вот должно по совести отмститься вот так вот. Но, скорее всего, все-таки, судя по тексту как раз, и что он дает нам, действительно мы от него можем поучиться. Нам ведь, в общем-то, даже не важно, как было исторически. Поэтому-то нам Моисей пророк и не говорит чисто историческую часть. Просто это неприложимо к реальной нашей жизни. И любое место Священного Писания для нас важно именно потому, что именно тогда, когда мы можем посмотреть на него как в зеркало, а что он дает моим отношениям реальным с Богом и с ближними, с людьми, которые меня сталкивают в жизни. И вот если присмотреться к тексту, то там очень четко сравнивается как раз вот в этом отрывке. С одной стороны, чего ж худого в том, что люди приобрели какие-то ремесла, какие-то навыки, умения, да слава Богу. Но вот говорится об этих ремеслах, и в частности о последнем говорится некоми Тувалкайне, который был ковачом. То есть он первый как раз сумел выковать некое оружие из металла. И вот здесь как раз тоже есть одна из точек зрения святых отцов, что Ламех пел эту песню как раз заносчиво, что теперь даже коль скоро он убил и мужа, и отрока, с одной стороны, вроде бы и в рану, и язву, то есть совесть, казалось бы, укоряет, обличает, но тем не менее, кто же ему теперь отомстит? У него есть чем защитить себя. И это глумливый смех о том, что попробуйте, отомстите мне хоть 70 раз 7. У меня есть теперь чем защититься. Но самое главное, что вот сравнивается как раз с родом Адама, который вот как только родился Енос, вот здесь начали призывать имя Господне. Дело в том, что, конечно, в этих ремеслах ничего худого нет. И мы ими пользуемся, и вообще без вне цивилизации мы себе не представляем. Беда вся в том, что цивилизация наша вполне безбожна. И когда она вне Бога, то душа человеческая просто начинает надмеваться и кичиться. И исполняться своей значимостью и своей силой. Что как раз и как бы основа вот этой песни Ламеха, именно тщеславное кичение, гордостное, что мы действительно теперь стали властелинами, владыками. Ведь в чем, собственно, корень беды вкушения от древа, вкушения плода от древа познания добра и зла? Я хочу быть таким же владыкой, как Бог, только без Бога. Владычествовать вот над этим миром, владеть им, обладать им, только вне Его. И вот это как раз умение, любое умение без Бога, оно дает основание, иллюзию как раз вот этого обладания этим миром. Но вся-то беда в том, что вот действительно, ведь пророчески он сказал, что убил одного в рану мне, а другого в язву мне. Вся беда в том, что чем больше человек пытается, чем большим человек пытается обладать в этом мире, неважно чем-то или кем-то, тем больше выявляется его душа. Вот тем самым тщеславием, гордостью, самолюбием, ранимостью, значит, душа становится слабой, она ничего потерпеть не может. Чем более гордая душа, тем более она требовательна. И когда это требование не исполняется, то любой из нас начинает опечалиться, унывать, тосковать. Тоска и уныние именно потому, что моя гордость уязвлена. Она начинает болеть. Ничего кроме гордости в человеческой душе не болит. И вот в этом смысле, да, слова Ламеха, безусловно, пророческие. И на все времена. Как только я в себе убиваю образ Божий, для меня уже, с одной стороны, зло сладкое и нечувствительное, казалось бы, по укорам совести. Ну, просто в это время, Ламех даже не оправдывал себя, он именно кичился. Но даже если мы просто оправдаем, там без каких-то вот так, без такого явного цинизма, как, который вот здесь читается между строк, как тональность вот этих слов Ламеха, даже просто когда человек себя оправдал, совесть заснула. Но ведь обратите внимание, все-таки страшное, самое страшное укоризна человеческая, это тогда, когда о ком-то говорят, он совесть потерял или он убил в себе совесть. То есть человек мертвый. И, конечно же, вот этот отрывок вовсе не говорит о том, что какие-то ремесла, искусство, они сами по себе плохие. Да неплохие, конечно. Культура человеческая, вот такая внешняя, она не может быть плохая или хорошая. Она вне морали. Ну, то есть она не оценивается как некое добро или зло. Это некий инструмент, которым можно пользоваться. И пользоваться всегда можно и в добро, и в зло. Вот когда все оказывается в этом мире, может быть сделано в Боге. Все может быть сотворено им. Именно благодарностью ему. Ведь понимаете как? Откуда вот апостол Петр говорит о нашем первосвященстве, что, вернее, о нашем священстве, что любой человек – это священник Богу. Так был задуман мир. Человеку дано было все. Он должен был стать действительным царем, действительно царем. Но отдать все Богу, все, что ему дано, вернуть Богу благодарностью. В этом как раз и был смысл общения Божества со своим творением через человека. Отсюда и у нас, на самом деле, самое главное сердце, самые главные наши службы, которые называются литургией, называются Евхаристия. Евхаристия – благодарность, переводит с греческого на русский. И вот в этом-то и была самая главная священническая жертва, принесение жертвы человека Богу, именно благодарность. Теплая благодарность, которая соединяла Бога и человека, и делала из Бога и человека единицу, должна была сделать единицу. И так именно можно сказать, потому что Бог воплотился. И человек действительно в Иисусе Христе, человек стал единицей с троичным Богом. Потому что человек, он и воскрес с человеческой душой, с человеческим телом, и вознесся в небеса с человеческой душой, с человеческим телом, и тем самым поднял человечество, ввел вот в это неизреченное единство и любовь Святой Троицы. И такое было предназначение именно изначально, значит. И вот, когда человек чего-то добивается здесь, так или иначе, это творческое начало дано человеку от рождения, да именно Богу, никем другим. Все, что мы имеем, все таланты, все дарования, саму возможность творчества, это только образ Божий. Но вне Бога действительно творчество может быть каким угодно. Ну, в конце концов, человек может быть великолепным мастером плаща и кинжала, делать прекрасные отмычки, но совершенно незаметно взять что-то, что даже неплохо лежит, а очень хорошо упрятано. И его могут не поймать. Это тоже творчество. Своего рода. Вне Бога. Но вне Бога, в общем-то, может быть любое творчество. И то, что для нас высокое искусство, тоже может быть вне Бога. И вот тогда, по свидетельству одного богослова 20 века, очень точно он сказал, что какая разница, что человека увело в пустыню, но какие-то благие намерения или какая-то глупость. Вот то же самое Все равно в пустыне человек умрет так или иначе. Какая дорога вела от Бога? Кокаин или любовь к Отечеству? Или любовь к науке? Или любовь к музыке? Но если это увело от Бога, то все становится кокаином. Все равно человек погиб. Он все равно не напьется вот этой жажды, не возжаждет сначала, а потом, когда будет жаждать, он не сумеет напиться живой воды. Он не будет знать, откуда ее брать. Потому что источник для него непосредственно в источнике жизни. А вот либо в своей науке, либо в кокаине, либо в любви к Отечеству, либо в музыке. Во всем, чем угодно, что его увело от Бога. И вот это, собственно, и самое главное. Наша беда и наша обезбоженность не в том, что мы совершенно не верим, что он существовал и существует. Наша беда именно в том, что любое дело, неважно какое, это может быть очень серьезное дело, это может быть какой-то пустяк, но и то, и другое нас очень легко отталкивает от Бога. Нас очень легко с ними разлучает. Мы очень легко сразу как бы полностью погружаемся, ныряем в то, чем занят сейчас наш ум, наши чувства, наши желания. И если мы даже поглядим, насколько мы сразу собираемся, когда теряем вот какую-то мелочь, ну, которая нам все-таки так или иначе нужна. И включается человек и всем разумением, и всей душой своей, всей крепостью, то есть волей своей, всем сердцем своим, в поиске вот этой, казалось бы, мелочи, но нужной. И в то же время мы даже не то, что не переживаем, а просто даже не замечаем, когда мы оставляем общение с Божеством, когда мы вплоть до того, что когда на вопрос, а для чего, скажем, существует покаяние, очень часто мы, христиане, отвечаем для причастия. Хотя покаяться или победить за Царство Небесное, это слова, непреложные Иисуса Христа, как некое агрегатное состояние, потому что именно в точке покаяния мы с Ним встречаемся. Встречаемся мы со Христом именно распятым. Он с нами общаться может именно распятым, потому что наше общение – это отдание своих грехов Ему. А Его дело, пока существует история человечества, висеть на кресте и нести наши грехи. Он для этого пришел. И вот этот отрывок как раз, он говорит не о том, что было там какие-то там седые времена, тысячи лет назад. Он говорит именно неком агрегатном состоянии человека, падшей души, которая постоянно пытается убежать от Бога. И мы как раз христиане, если уж действительно серьезно ходим в церковь и пытаемся Бога обрести, любой из нас очень четко, скоро очень начинает сознавать о том, как трудно действительно прорваться сквозь свои желания, сквозь свои переживания, сквозь свой интерес в русле вот этого мира, как трудно прорваться к Богу и как трудно удержать общение с Ним. Поэтому-то и беречь святыню, когда мы читаем в благочестивых книгах, это не несение некой иллюзорной святости. Да нет у нас ни у кого из нас некой, тем более автономной святости, еще и быть-то не может. Един свят, един Господь, Иисус Христос, слава Богу, Отца, аминь. Но у нас единственное, что может быть, вот беречь святыню, это пытаться удержать это покаянное общение с Богом. Иного общения нет. Но именно покаяние может дать радость общения с Ним. Только покаяние дает возможность обрадоваться тому, каким же меня Господь призвал, пригласил, без всякой отработки, даром совершенно, и как он меня всегда принимает, любым же, именно, даже не читая каких-то трактатов там богословских, и вообще будучи неискушенным в размышлении о Боге, в Писаниях и так далее, все равно любой человек, он очень четко понимает, есть вот это сознание какое-то внутреннее, что если я скажу Богу прости, он не может не простить. Ну просто любовь не может не простить. Мы не прощаем не потому, что у нас некий избыток справедливости есть, да, а как раз по скудости любви. И скудость это как раз не потому, что вот мы как-то что-то не взрастили, а скудость это прямо пропорционально тому, кого мы, собственно, любим, свою персону. И она всегда на первом месте. И тут не взвесишь, не измеришь. Это именно трагизм человеческой души. Вот может это отойти, и мы видим очень много примеров, тысячи примеров, когда действительно эта падшесть могла бы быть преобразована в человеческой душе. Тогда человек становился святым, носителем благодати. Но только тогда, когда основа его жизни было вот то самое теплое покаяние, где любое дело, абсолютно любое дело, не просто «Господи, благослови», а любое дело как раз оно соединялось со Христом, соединялось с Богом, а не исполняло человеческую душу собственной значимостью. В этом была разница между подвижником благочестия и нами вот такими немощными, жалкими душами. И дай Бог нам вот поучиться от Священного Писания Ветхого Завета, где с одной стороны говорится даже, вот мы знаем, кто стоит у основ той нашей жизни с удобством, с комфортом и каких-то возможностей эстетических наслаждений. Но нам сразу дается урок, где мы можем действительно это в полноте и пережить, и этим суметь поделиться с другим во кресте. Только тогда, когда мы, вот как сказано в конце как раз сегодняшнего чтения, будем по-настоящему в любой нашей деятельности, сфере деятельности призывать имя Божие. Аминь.